Дон Корлеоне повернулся спиной к просителю. Это означало, что разговор окончен. Бонасера не шелохнулся. Тогда со вздохом, как человек, не способный по доброте сердечной держать зло на друга, когда тот заблуждается, Дон обернулся к похоронщику, который в эту минуту мог бы помериться бледностью с любым из своих покойников. Теперь Дон Корлеоне заговорил терпеливо, ласково. «Отчего вы страшитесь прежде всего искать покровительство у меня?» — сказал он. «Вы тратитесь на адвокатов, а они отлично знают, что вас так или иначе оставят в дураках. Вы считаетесь с приговором судьи, а этот судья продажен, как последняя девка с панели. Все эти годы, когда вам нужны были деньги, вы шли в банк, где с вас драли непомерные проценты. Вы, как нищий, стояли с протянутой рукой, пока кто-то вынюхивал, в состоянии ли вы вернуть деньги, пока кто-то совал свой нос к вам в тарелку, подглядывал за вами в замочную скважину. Дон на мгновение замолчал, а когда заговорил, в его голосе прибавилась строгость. «Между тем, если бы вы пришли ко мне, я протянул бы вам свой кошелек. Если бы вы пришли ко мне, эти подонки, эти обидчики вашей дочери, уже сегодня заливались бы горькими слезами. Если бы волею злого случая вы, достойный человек, нажили себе недругов, они стали бы и мне врагами. И тогда...» Дон поднял руку, указывая перстом на Бонасеру. «Тогда, вы уж поверьте, они бы вас боялись». Бонасера поник головой и сдавленно прошептал. «Будьте мне другом. Я принимаю ваши условия». Дон Корлеоне положил ему руку на плечо. «Хорошо», — сказал он. «Пусть свершится правосудие. Быть может, настанет день. Хотя я не говорю, что такой день непременно настанет. Когда я призову вас сослужить мне за эту службу? А пока... примите этот акт правосудия как дар от моей жены, крестной матери вашей дочки». Когда похоронщик, бормоча слова благодарности, закрыл за собой дверь, Дон Корлеоне обратился к Хейгену. «Поручи это дело Клеменце. Да скажи, пусть отберет уравновешенных ребят, чтобы не потеряли головы, почуяв запах крови. Мы, в конце концов, не убийцы. Что бы там ни вбил в свою тупую голову этот наперсник мертвецов». Дон заметил, что его первенец, надежда родительского сердца, опять загляделся в окошко на свадебное веселье. «Ничего не выйдет», — подумал Дон Корлеоне. «Раз Сантино упорно не хочет учиться, он никогда не сможет возглавить дела семейства. Из него никогда не получится Дон. Придется искать кого-то другого. И не откладывая. В конце концов, он тоже не вечен». Из сада в комнату ворвался дружный и восторженный рев. Все трое насторожились, Сони Корлеоне припал к окну, взглянул, просиял и быстро двинулся к двери. «Это Джонни! Приехал все-таки на свадьбу! Что я говорил?» Хейгин подошел к окну. «Это и правда, ваш крестник», — сказал он Дону Корлеоне. «Вести его сюда?» «Нет», — сказал Дон. «Пусть порадует гостей. Ко мне еще успей». Он улыбнулся Хейгину. «Вот видишь, он хороший крестный сын». У Хейгина ревниво ёкнуло сердце. Он сухо сказал: «За 2 года первый раз. Видно, опять неприятности. Надо выручать». «А к кому же идти ему в трудную минуту, если не к крестному отцу?» — сказал Дон Корлеоне.